Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я пересказываю вам самые горячие дискуссии последних дней. Если вы слушаете нас в YouTube, нам очень поможет, если вы поставите нам лайк. А еще лучше подпишитесь на канал «Радио Свобода Контекст». Этот выпуск целиком посвящен переговорам между Россией и США в Саудовской Аравии. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля прошли переговоры между Россией и США, первые после полномасштабного вторжения России в Украину. Одной из тем переговоров стала возможность мирного соглашения с Украиной. При этом на встрече не были приглашены ни представители Украины, ни дипломаты из европейских стран. Часть антипутинских комментаторов близка к панике. Конечно, никто не хочет продолжения войны, но не ценой того, что Путин получит все, что хочет, комментирует на своем канале оппозиционный журналист, фотокорреспондент Евгений Фельдман.
Вот в российском твиттере все, значит, спорили, что типа кровожадные либералы за продолжение войны и все такое. Разумеется, никто не за продолжение войны, дай бог, чтобы она закончилась. Ну, мы же с вами не можем быть слепы, да, мы не обязаны с вами мыслить только на суперкороткой дистанции. Если эта война закончится так, если диктатор, который развязал вторжение, устроил бучу, сжег Мариуполь, построил буквально концлагеря, выйдет из этого с землей, с победой, так или иначе, и, ну да-да, ладно, проехали, ну это же в любом случае катастрофа для мировой политики на длинной дистанции. Ну хорошо, дальше там через 5 лет Путин новую войну начнет. Вот.
Мнение, что Путин может развязать новую войну по окончании президентского срока Трампа, разделяет публицист Илья Вайцман.
То, что происходит сейчас в Саудовской Аравии, самая настоящая катастрофа для всего мира. Потому что сделка по Украине, которую там обсуждают, называется нормализация. Нормализация агрессии. Из категории абсолютно неприемлемого и наказуемого деяния – агрессивная война, нападение на другую страну, захват ее территории, убийство сотен тысяч человек – становится приемлемым инструментом политики, всего лишь предметом сделки, так что обсуждать можно только ценник, который позволит агрессору зафиксировать прибыль и торжественно вернуться в семью народов. Теперь так можно, и это только в моменте. Перспективы еще хуже. Вы же не думаете, что Путин просто сыто рыгнет и успокоится? Да, заключить перемирие с учетом реалий на земле, то есть оккупации части Украины, в принципе, возможно, и неважно, признает Украина эти переговоры или нет. Инструментов принудить Украину принять сделку у Трампа достаточно. Но ловите прогноз. Ровно через 4 года с завершением каденции Трампа Путин продолжит войну. Поднакопит вооружений, подрастит еще миллиончик полтора призывного контингента, накачанного до визга в Путин-Югенде, и вперед. Можно опять с Украиной повоевать, а можно и страны Балтии сожрать. Без США в составе НАТО шансов отбиться у них ноль. Так что те, кому сейчас 12-13 лет, уже вполне имеют шансы пойти на мясо в следующей войне.
Путин сейчас получает сразу все, за что он мог бы долго бороться. Просто потому, что Трампу хочется поскорее добиться мирового соглашения, комментирует на канале «Живой гвоздь» журналист Сергей Прохоменко.
На протяжении всех этих дней постепенно складывается вот эта чрезвычайно радостная для Путина ситуация. Он убеждается в том, что он сразу в начале переговоров, более того, до переговоров, получает то, о чем он мог только мечтать в результате переговоров. Длительных, долгих, тяжелых, мучительных, с уступками, со всякими делами, он должен был бы бороться за то, чтобы быть признанным невиновным в этой войне, чтобы получить гарантии какой бы то ни было ответственности за то, что он сделал, чтобы получить надежду на то, что меры, которые были против него, как против агрессора, приняты, прежде всего, разнообразные санкции, постепенно начнут рассасываться, и чтобы получить гарантии того, что он теперь снова легитимный, полноправный партнер, с которым можно иметь дело, можно разговаривать, можно допустить его к участию в крупнейших международных организациях, типа «Большой семерки», которая в этой ситуации опять должна превратиться в «восьмерку». Вот все это могло бы быть целью его переговоров. И вдруг он начал получать это сразу. Потому что Трампу, как мы говорили в первой половине нашей программы, важно продемонстрировать быстрый результат. Он готов отдать сразу все для того, чтобы потом иметь возможность похвастаться тем, что проблема решена, кризис снят. А как она решена? чем он снят, надолго ли он снят, что будет завтра с этим кризисом. Это мы разберемся тогда, когда разберемся с другими более важными проблемами, в частности, проблемой третьего срока для Трампа и проблемой уничтожения каких бы то ни было сдержек и противовесов, которые пока еще по старинке его сдерживают и противорешивают.
Многие провластные комментаторы тоже заранее убеждены, что новая администрация США ведет дело к соглашению, выгодному в первую очередь для России. Но большинство авторов, как из провоенного, так и из оппозиционного лагеря, считают, что выводы по следам этих переговоров делать пока рано. Борис Рожин.
Сам факт переговоров об Украине без Украины уже сам по себе значителен, что понимают все участники. Но это отнюдь не означает, что США собираются идти нам на уступки.
Сергей Марков.
Переговоры прошли позитивно по всем вопросам, но закончились безрезультатно. Пока так.
Сергей Услендер.
Если внимательно посмотреть заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде, то там ноль конкретики. Вот буквально ноль. Говорили 4 часа и договорились поговорить снова, для чего будут организованы рабочие группы. Так что погодите пока впадать в отчаяние.
Эти переговоры по определению не могли привести к каким-нибудь более конкретным результатам, комментирует первый министр иностранных дел России Андрей Козырев на канале Александра Плющева.
Министры договориться, естественно, ни о чем не могут, потому что принципиального понимания, принципиального соглашения не было между президентами, не достигнуто. То есть как были на разных сторонах абсолютно, значит, непримиримые позиции, так и остались. Или, может быть, на одной стороне вообще нет позиции, а есть такое желание добиться чего-то. Но это еще хуже, потому что, конечно, та сторона, которая хочет добиться, например, перемирия, и та сторона, которую вполне устраивает война, то, конечно, выигрывает. Выигрывает сторона, у которой что-то просят, от которой зависит. И зная Владимира Владимировича, он, конечно, будет издеваться. Значит, потом поручают министрам. Министры не знают, чем делать, у них нет никакого мандата, толка поручения. То есть они должны сделать работу, которую не сделали президенты. Но, значит, только дурак не догадается, что надо передвинуть еще на кого-то. Вот они сейчас там договорились создать 4, кажется, рабочие группы, перепихнуть это дело, чтобы тому же президенту сказать, во-первых, я не зря тут сидел 4 часа, а мы тут вот обсуждали. И кроме того, во всем будут виноваты вот эти вот, которые там в рабочих группах. Так что все идет по плану, процесс очень предсказуемый. А причина этого всего очень простая. С Путиным никаким другим языком, кроме силы, разговаривать нельзя.
Оппозиционные блогеры напоминают, что без желания Владимира Путина прекратить войну, она не прекратится. А пока такого желания не видно. Иван Бабицкий.
Кажется, очень многие игнорируют простой факт. Трамп может хоть сделать Путину предложение руки и сердца, но не может заставить Путина согласиться на перемирие на условиях, которые его не устроят. И Зеленского тоже. А Зеленского, надо думать, не устроят любые условия, за принятие которых его могут убить. Может быть, Трамп решил или решит перестать помогать Украине. Заставить Европу сделать тоже не в его власти, а его тон в разговоре с европейцами только подталкивает их увеличить помощь. Да, возможно, с одной европейской помощью Украина настолько ослабнет, что Путин, наконец, может захватить Донецкую область. Но я бы не был так уверен. Как и в том, что он попросту не разозлит Трампа с непредсказуемыми последствиями.
Помимо желаний Путина, непонятно, как можно не считаться желаниями Украины. Эта страна уже не раз доказывала делом, что она не даст принимать решения о ней без ее участия. Украина не пустая бутылка, чтобы ее можно было сдать, комментирует на своем канале журналист Игорь Яковенко.
Разговоры о том, что вот сдают Украину, это все, мне кажется, неоправданной истерикой. Опасность есть, безусловно, но главное заключается в том, что Украина – это не, там, не стеклотара, которую можно сдать спокойно, а Украина – это сильное государство с мощной армией и с большим количеством реальных союзников, по крайней мере, партнеров, которые готовы помогать. Поэтому версия о том, что вот Украину сдадут, да, попытаются. Нет сомнений в том, что вот эти переговоры Лаврова с Рубио, они, конечно, будут включать в том числе и какие-то попытки наметить какой-то план дальнейшего, ну, вот этого перемирия, установления мира, и какие-то параметры, наверное, будут обсуждаться. Но это не имеет никакого значения, поскольку действительно нет ни малейшей возможности сделать вот этот вот план без Украины.
В начале полномасштабного российского вторжения украинцам тоже пытались объяснить, что сопротивляться не стоит, напоминает блогер Максим Мирович.
После переговоров в кавычках США и путинской России ощущение снова как в феврале 2022-го. Когда все говорили, у вас ничего не выйдет, уже все решено, вас уже нет, а Украина просто взяла меч и пошла один на один биться с драконом.
Сможет ли Украина в случае необходимости обойтись без военной помощи США? Майкл Наки на своем канале отвечает на этот вопрос утвердительно.
Помощь, которая была выделена Америке, безусловно, помогла Украине. Я даже могу назвать конкретные образцы. Например, «Хаймарсы» и ракеты для них, GMLRS и АТКМС, это довольно серьезное вооружение. «Хаймарсы» буквально в июне 2022 года изменили линию фронта, когда, собственно, Украина начала просто выстегивать российские склады, собственно, этими самыми GMLRS-ами. Впоследствии это помогло Украине стабилизировать линию фронта, остановить российское продвижение. Безусловно, ракеты для систем «Патриот», которое поставляет Америка, это тоже важное подспорье, как и снаряды, как и бронетранспортеры, которых Америка тоже поставляет достаточно много. Это все, безусловно, помогает Украине воевать. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, сможет ли Украина воевать без этого. Да, сможет. Ну, и это довольно очевидно, потому что, если вы посмотрите на сводки, которые я публикую там каждый день, основное средство поражения, которое используется сейчас на линии фронта со стороны Украины, это беспилотники. Основное средство поражения, которое используется для поражения объектов внутри России, это беспилотники. Основное средство поражения, используемое Украиной в море для того, чтобы топить российские корабли, это беспилотники. Не в том смысле, что беспилотники являются ответом на все. Украина сделала ставку на беспилотники не от хорошей жизни, а ровно от того, что вся помощь Запада за последние 3 года, а особенно помощь от Америки в 1,5 последних года, была, ну, в час по чайной ложке, очень маленькой. Америка послала в Украину 31 танк. Не 310, не 3100, не 31 тысячу, ну ладно, столько ни у кого нет, а 31. И все. Больше танков, что называется, со стороны Америки не было.
Сопротивление Украины может несколько нарушить планы России по установлению крепкой дружбы США, иронизирует публицист Вадим Шумилин.
Ирония судьбы. Украиной 3 года назад хотели заманить Америку за стол для пацанских разговоров на равных о судьбах мира. Не сразу, но заманили. Разговор пошел. Но теперь та же Украина лежит на переговорном столе досадной помехой. Договориться насчет нее невероятно трудно, главным образом потому, что в дело мешаются левые персонажи. Немцы, французы, чухонцы какие-то, украинцы, наконец. Когда начинали 3 года назад, на них никак не рассчитывали. А не договорившись об Украине, не перейдешь к более насущным темам. Как управлять Вселенной, Арктикой, делить Африку или работать в Азии. Да что там Арктика, даже банковские карты за границей не включишь. А ведь как все удачно складывается. В Белый дом в кои-то веки заехали нормальные пацаны. Относятся с уважением, про войну вспоминают. И за стол сели, и речи повели. И про карточки, и про экономическое сотрудничество, и про Арктику с Антарктикой. Но вот Украина это, ну что ты будешь делать? Не дает, зараза, поговорить по-человечески.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю рассказываю, что и как нынче обсуждают в соцсетях. Этот выпуск полностью посвящен итогам российско-американских переговоров в Риаде. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России – репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы» о переговорах в Риаде. С вами Аля Пономарева. Телеканал Fox News сообщил, что Россия и США якобы разработали 3-ступенчатый мирный план завершения российско-украинской войны – прекращение огня, выборы в Украине и подписание окончательного соглашения. При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что такого плана не видел, а представители США, по его словам, назвали это фейком. Пока все комментаторы единодушно соглашаются, что основным итогом переговоров можно считать восстановление дипломатических отношений между Россией и США. Путин больше не изгой, отмечает Михаил Ходорковский.
Важнейшим достижением эр-Рияда в Кремле считают вывод из международной изоляции. Это, конечно, не приезд на 9 мая, и даже еще не просто встреча с Трампом, и уж тем более не снятие санкций, но подается именно так. И есть такая опасность – фактический вывод Путина из изоляции без остановки боевых действий.
Стороны договорились восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне. Ничего плохого в этом не видит политолог Екатерина Шульман, которая заодно отмечает большое оживление разговоров о перспективе возвращения в Россию западных брендов.
Если это будет на самом деле происходить, давайте скажем, что это скорее хорошо, чем дурно. Наличие посольств и наличие в них сотрудников – это не подарок другой стране, не какое-то одобрение ее внешней и внутренней политики. Это необходимо как для граждан той страны, которая посылает этих дипломатов, так и для граждан той страны, которая их принимает. В общем, восстановление нормального процесса выдачи виз очевидным образом в интересах обеих сторон. Так вот, что касается российских ожиданий. Обратите внимание, что ничего еще не произошло, а какие, скажем так, бурные обсуждения, ожидания, какое проговаривание своих желаний и страхов наблюдается внутри Российской Федерации. В общем, как-то оказалось, что все эти три года мы находились в экзистенциальной схватке с Западом, разворачивались на восток, вообще как-то отменяли Петровское прорубание окна, заколачивали это окно обратно. В общем, понарошку. Исключительно до того момента, как кто-то бы не предложил нам вернуться теперь обратно. Тут же мы видим, опять же, материализующиеся хотя бы в словах, мечты о том, что снова заработают карточки, вернутся бренды ведущие, опять будем делать Кока-Колу. Причем тут даже наблюдается внутриполитическая дискуссия. Значит, ну, скажем, союз, как это называется, владельцев торговых площадей говорит о том, что торговые площади все готовы, и, в общем-то, они практически свободны, и можно на них возвращаться. А какие-то еще другие потенциальные производители газированных напитков говорят, что и производственные мощности тоже еще никуда не переформатированы, и они готовы снова делать Кока-Колу. При этом производители, например, черноголовки с гневом отметают эту возможность и говорят, что нет, ушли так ушли. Значит, доктор сказал в морг, значит, в морг, поэтому не будем мы делать никакой Кока-Колы, а будем пить исключительно продукцию нашего производства.
Российским пропагандистам после этих переговоров пришлось спешно перестраиваться, иронизирует журналист из Якутии Виталий Обедин.
Судя по тому, с каким восторженным повизгиванием официальная пресса и так называемые ура-патриотические медиа пишут о переговорах между российской и американской делегацией в Эр-Рияде, тренд на лютый антиамериканизм в отечественных СМИ стремительно сворачивается. Оказывается, американцы вовсе не чушпаны, разжиревшие на гамбургерах, а нормальные ребята, вменяемые люди, с которыми можно и нужно договариваться. И вообще это великая держава с большим будущим. Буханки с ракетами из папье-маше, подписанными на Вашингтон, срочно демонтируются. Глава Якутии Айсен Николаев может перестать стесняться своих селфи с молитвенного завтрака в Вашингтоне и вместо этого начать стирать свои заявления о том, что надо у Америки отобрать остров Еловый. А официальным злом теперь назначена несговорчивая Европа и коварный бандеровец Зеленский. И ничего, что недавно те же самые СМИ писали, что Европа и тем более Украина – марионетки США, которые без команды Госдепа шагу ступить не смеют.
Россия наверняка ждет, не дождется снятия санкций, причем всех и сразу. Но на самом деле российский бизнес устроило бы и замораживание санкций в нынешней стадии, отмечает эксперт Берлинского центра Карнеги Александра Прокопенко на канале «Карнеги Политика».
Есть программа «Максимум», которую не раз заявлял Путин, что санкции нелегитимны и должны быть отменены. И когда Путин говорит, что санкции нелегитимны, он имеет в виду не только санкции, введенные в 2022 году после того, как он вторгся в Украину, но и те санкции, которые вводили еще за аннексию Крыма. Но, конечно, самые сильные санкции возникли после того, как Россия сбила над Украиной Боинг. И как бы Путин воспринимает санкции как некоторую несправедливую тотальность, которая должна быть отменена вся целиком. Понятно, что эта программа «Максимум», она не невероятна, но и шансов, что так будет, не так много. Все-таки администрация Трампа при всей своей, там можно уже говорить, что она достаточно пророссийская, по сравнению с предыдущей администрацией, но как бы не совсем фанат России Владимира Путина и не готовы, не марионеточный режим, управляемый из Кремля, не готовый как бы действовать по указке, как им скажут. Вот, есть программа «Минимум» для российской экономики, и мне кажется, что она заключается в том, что если санкции не будут ухудшаться, если дизайн санкционного режима и ограничительных мер будет зафиксирован по состоянию на сегодня, то в целом это вполне устроит Кремль, это вполне устроит экономический блок правительства и Центральный банк, потому что это уже снятая достаточно серьезная неопределенность, потому что одна из проблем санкционного режима, помимо самих ограничений, в том, что он постоянно меняется. И бизнес, регуляторы должны находиться в процессе бесконечной адаптации к изменяющимся условиям. А здесь получается, что есть возможность зафиксировать условия, адаптироваться к ним и перейти в режим там, максимизации прибыли или минимизации издержек, насколько это возможно.
Тем временем патриоты уже размечтались о том, как они будут решать, кому из западных компаний разрешить вернуться в Россию. Сергей Колясников.
Некоторые политики категорически против пускать их в Россию просто так. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев высказал несколько интересных идей, как наказывать провинившихся беглецов. От повышенных пошлин, определенных требований по локализации и возвратных платежей, вплоть до полного запрета на возвращение на российский рынок для тех, кто финансировал ВСУ. Что ж, нельзя не согласиться с таким подходом. Подставлять вторую щеку категорически нельзя. Пустить их со распростертыми руками назад означает похоронить успех и убить всякую мотивацию у отечественных предпринимателей.
Роман Сапаньков.
На мой взгляд, иностранным брендам необходимо разрешить вернуться назад. Но не всем. Основная цель западных санкций – это именно изоляция России, отсутствие доступа к новым технологиям и управленческим решениям. В изоляции мы начнем терять гораздо больше. Но тут вопрос, конечно, возникает. Я понимаю, зачем нужны поставщики промышленного оборудования или софта, которых почти невозможно заменить. Но вот Coca-Cola или Макдональдс. Надо бы по ним данные, как изменились налоговые отчисления после ухода головных брендов. Не окажется ли, что они выросли за счет импортозамещения и прекращения лицензионных отчислений? Зачем тогда их возвращать? Ну или магазин шмоток. Сомнительно, что он нужен. Или Икея. Они продали с дисконтом свои заводы в России. Нужно, чтобы они вернулись? И что тогда? Будут ронять рынок и душить производителей? Но может это хорошо для нас, как для потребителей? Но вот что нужно сделать, на мой взгляд, если иностранный бренд тихо свернулся, возместил финансово своим работникам и ушел, ну тогда пусть возвращается. Но если были, кто ушел по-свински, громко хлопнув дверью, то уже точно до свидания.
При этом еще неизвестно, многие ли западные бренды захотят возвращаться. Так или иначе, приоритеты обозначились предельно ясно, иронизирует оппозиция. Олег Пшеничный.
Вся патриотическая шушера не скрывает счастья от перспектив включения Свифта и возвращения модных бутиков и импортных компаний в Москву. Остальное второстепенно.
В Россию могут вернуться не только модные бренды. Одной из тем переговоров было возможное сотрудничество США в Арктике. А это очень щедрый подарок штатам, комментирует журналист Дмитрий Колезев.
Между тем выясняются удивительные подробности российской позиции. Оказывается, московская делегация пожаловала в Эр-Рияд с роскошными пряниками для американцев. Как утверждает The Moscow Times, доверенное лицо Путина Кирилл Дмитриев передал американцам предложение вернуть их нефтяные компании в Россию, а также разрабатывать совместные проекты в Арктике. Удивительно, конечно. Нам последние лет 15 рассказывали, что в 90-е чуть все недра не раздали иностранцам, но добрый Путин их уберег. Оказывается, уберег, чтобы в нужный момент предложить их американцам. Представьте, если США получат одновременно и выгодные условия для работы в российской нефтянке, и доступ к недрам Украины на тех грабительских условиях, которые Вашингтон потребовал у Киева. Впору будет говорить, что победитель в этой войне не Россия и не Украина, а США. Интересно, как это понравится ветеранам СВО и Z-патриотам. Им ведь придется как-то жить с мыслью, что итогом трехлетнего кровопролитного спора славян между собой стало то, что «Шеврон» и «ExxonMobil» начали качать российскую нефть, а «MP Materials Corp» добывать в Украине бериллий и цирконий.
Прежняя дружба с Китаем забыта, а Владимиру Путину впору присваивать звание иноагента, иронизирует на своем канале украинский журналист Тарас Березовец.
А как же китайцы, с которыми русские активно развивали эти сделки и хотели их провести, о китайцах никто в данной ситуации вспоминать не собирается. Ну и предложение совместной разработки месторождений также банально объясняется. Им нужны американские технологии, поскольку Россия на 80 отдельных аспектов на 100% полностью зависит от американского и европейского, в первую очередь, оборудования, производителей, скопировать которое она не в состоянии. Что же это такое? Путин так боролся с американцами, что сам предложил им участвовать в совместных разработках российских ресурсов. То есть, что сделает Россию колонией Америки. Так он же просто нацпредатель, он просто негодяй, иностранный агент. Где российское министерство юстиции? Куда оно смотрит? Почему меня оно включает в список иностранных агентов, непонятно за что, а Путина, который вот продает Россиюшку, проклятым пиндосом включать не собирается? Интересный вопрос.
Патриоты это пока не комментируют, но всем уже интересно, что они на это скажут. Все же недра – это святое, пишет оппозиционный политик Евгений Доможиров.
Ну ладно, пепси с Кока-Кола, но недра-то американцам как отдадут? Патриотов должно начать плющить уже сейчас. Газ, нефть и что-то там еще в Арктике готовы предложить бизнесу США.
На самом деле Путин готов на все, чтобы добиться симпатии Соединенных Штатов, комментирует журналист Станислав Кучер на канале «Популярная политика».
Путин показывает сейчас Штатам, что ради возвращения этой отцовской любви он готов вообще на все. Он готов сделать Россию снова зависимой от Соединенных Штатов на самом деле. Он готов, грубо говоря, продаться Соединенным Штатам, ну, я не знаю, там, с потрохами, но на достаточно серьезных условиях. Сейчас самый главный вопрос – это что Трамп захочет от Путина взамен? Изменение позиции по стратегическому сотрудничеству с Китаем, доступ к максимальному объему российских полезных ископаемых, отказ России от чего? Ну, то есть для того, чтобы Штаты начали разговаривать, для того, чтобы Штаты на все условия Путина пошли, Путин, в свою очередь, должен пойти на создание такого режима благоприятствования для Америки, чтобы Трамп мог вернуться, ну, то есть вот пока никуда не уезжал, но я имею в виду обратиться к своему народу в Соединенных Штатах и сказать, что мы выкачали у России все, что могли. Россия теперь наш вассал. Россия теперь вассал не Китая, а наш Соединенных Штатов. Получится это или нет, посмотрим.
Западные разведки тем временем заявили, что, по их данным, Кремль не отказался от идеи полностью подчинить себе Украину, а переговоры только позволяют Москве тянуть время и укреплять свои позиции. Все это время Россия продолжает наносить удары по украинским городам, разрушать дома и гражданскую инфраструктуру. С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Если вам нравятся наши сетевые обзоры и вы не находитесь в России, лайкайте нас и подписывайтесь на нас на всех платформах. До скорой встречи!